Друзья, все присутствующие, приветствую всех вас. Мы продвигаемся далее в знакомстве со Священным Писанием. И сегодня вместе с вами начнем очень пространную серию бесед. Есть в этом необходимость. Библейские ценности в современном мире, так желание было назвать вот эти девять тем, которые мы будем рассматривать. Сегодняшняя часть, она будет вводная. И мы ее разделим на две части. Сегодня начнем эту тему. Если даст Бог жизни, то мы ее завершим уже в следующий четверг. Сегодняшняя наша тема – роль библейских ценностей в современном христианстве. Роль библейских ценностей в современном христианстве. Есть огромная необходимость об этом говорить, поскольку, интересно, живем мы в христианской стране. Да не только мы в христианской стране, очень много стран, которые сегодня, надо сказать, уже стали просто формально исповедать христианство. От христианства там абсолютно уже ничего и не осталось, и против библейских ценностей, против библейских принципов. На законодательном уровне выступают люди, разгоняют демонстрации, закрывают рты тем, которые указаны в библейские ценности. Это то время, в котором мы живем, не очень приятное. Для старшего поколения, для вас, я не думаю, что вас что-то пугает. Даже в этих законах, которые принимаются сегодня против ценностей Библии, против самой Библии, против сути христианства, мы это пережили. Пережили долгие десятилетия. И поэтому, с одной стороны, это для нас в этой стране как новый цикл какой-то, который начинает уже набирать обороты. Удивительно, друзья, удивительное время, в которое мы с вами сегодня живем. И при всем том, что делается все возможное для того, чтобы нивелировать или опустить, унизить роль Священного Писания, видна огромная необходимость сегодня христианам обращать взор на Священное Писание. При всей тяжести, в котором сегодня находятся библейские ценности, я имею в виду, что значит под словом тяжести, давление, которое оказывается на библейские принципы, для христиан ничего более не остается, как только то, чтобы оставаться верным Богу и Писанию. Поэтому именно этим продиктована, друзья, вот эта необходимость поднимать эти вопросы, говорить еще раз, чтобы показать четкую библейскую позицию относительно многих вопросов, о которых сегодня ведется рассуждение. В обществе, среди людей, все-таки мы, как христиане, призваны, опираясь на Священное Писание, утверждать основы, утверждать, во-первых, авторитет Священного Писания, его неизменность и основу для жизни и духовного возрастания. Я думаю, что искренне верю в то, что вот эти вопросы, которые вместе с вами будем рассматривать, они будут очень важны, они помогут нам все-таки хотя бы немного сориентироваться, еще раз утвердиться, во-первых, в библейских ценностях, и в некоторых вопросах, с которыми будем соприкасаться, все-таки искренне верю, что Священное Писание прольет свет на то, как относиться к тем или другим вопросам. Итак, роль библейских ценностей в современном христианстве. Приглашаю вас к Священному Писанию, обратимся ко второму посланию Тимофею, глава 4, первые 4 стиха. Второе послание Тимофею, глава 4, первые 4 стиха. Одно из последних посланий, которое Павел писал, адресуя своему служителю, сотруднику, с которым он долгое время трудился, это заключительная глава, слова следующие. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царства Его. Проповедуй Слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух, и обратятся к басням». Трудно сказать, насколько Тимофей, когда получил это послание, понимал ситуацию, ну, в каком плане действительно это было в то время так или нет. Но когда смотрим на наше время, то действительно, особенно вторая часть прочитанного текста, явно указывает просто на наше время. В принципе, всегда было в любом поколении, в любом столетии было отступление. И вот что интересно, как вело себя христианство при этом отступлении? С одной стороны, ну зачем, если оно не работает, если библейские ценности теряют свой авторитет в обществе, зачем его придерживаться? Не лучше ли вместе со всеми плыть по течению и тем самым как-то успокоить себя? Вот этот текст, который прочитан был, он явно указывает на то, что Бог понимает, что будет вот такое противление Писанию. И Он не меняет своего принципа. Он на все века оставил Слово Свое для того, чтобы оно было неизменным и направлено оно ко всем людям, принимают они этого или не принимают. Поэтому Божье дитя, оно всегда тянется к Божьим словам. Мы говорили о том, что это естественное проявление человека. А раз это так, то то, о чем мы будем говорить, оно будет для нас помощью, для нас поддержкой. Как укрепиться верующему человеку в последнее время при огромном давлении, которое оказывается сегодня на библейские ценности. Несколько слов позвольте по тексту, который мы прочитали, сказать, и затем мы вместе с вами сегодня три части рассмотрим, а в следующий раз мы будем продолжать наше рассуждение. Павел вначале употребляет очень интересное слово, и так заклинаю. Критики Священного Писания, опираясь на синодальный перевод, ну, делают такой вывод, что вот смотрите, даже в христианстве присутствует форма заклинания. Это, друзья, это никогда христианство не стоит на ступени, никогда оно не практиковало заклинание. А слово, которое здесь употребляется, я настаиваю, я очень сильно, категорично убеждаю тебя. Фактически, вот это слово, которое здесь употребляется, предполагается то, что получатель этого слова не сможет отказаться. Вот значение этого слова именно это. Я тебя настолько сильно убеждаю, что у тебя нет права отказаться. Где я тебя убеждаю? Перед Господом. Это очень важно, Павел прекрасно понимал, не просто делать заявление, давай будем стараться вот это делать, давай вот это сделаем. Он прямо говорит, я тебя убеждаю перед Господом. То есть, понимая, Тимофей, ты понимаешь, перед кем ты стоишь? И я стою перед Богом. Я тебя перед Богом убеждаю. Следующий очень важный момент, и смотрите, дальше обращаю внимание на то, что надо делать. Проповедуй слово. Это самое первое, на чем он усиленно стоит, и он убеждает Тимофея. Ты должен проповедовать слово. Мы чуть позже будем касаться вот этих вот очень важных заявлений. Проповедуй слово. Это самое главное. Настой во время и не во время. Будьте внимательны. То есть слово должно звучать. Важно, понимая, как будет реагировать на слово. Обличай. Следующее. Запрещай. Следующее. Увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Слово «назидание» есть учение. То есть увещевай со всяким долготерпением, но только находясь на позиции учения. Далее. Почему он это делает? Почему эти серьезные убеждения, серьезные заявления он делает? Он прямо говорит, у него есть очень веская причина, почему это надо делать. И он эту причину объясняет для Тимофея. Ибо будет время, когда здравого учения, слово учение здесь процесс научения, не факт учения, а вот когда идет учение, вот этого учения люди не будут принимать. То есть, когда будет звучать научение, люди будут отвергать, не надо об этом говорить. Вот именно это слово, дидаскалия, не дидаха, как сам факт учения, учения апостолов, а процесс научения люди не будут принимать. Это немножко, друзья, другое. Я думаю, что мысль для вас понятна. Павел говорит, ты должен очень категоричным быть в своем служении. Почему? Потому что будет время, когда ты будешь учить, а тебе будут закрывать рот. Не будут принимать этого учения, то есть процесса научения. Но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы их слуху. Интересное выражение, которое здесь стоит, льстили. Вот они будут избирать учителей, которые будут делать настолько приятное мне, что я просто не смогу отказаться. Это непреодолимое желание. Лесть – это непреодолимое желание, чтобы это было. Я хочу эти слова слушать. Знаете, в литературном языке, вернее, на простом языке, это слово еще переводится «зуд». Вы знаете, что такое «зуд»? Так зудит аж, ну не могу, надо почесать, простите, пожалуйста. Так вот, у людей будет настолько сильное желание к тому, чтобы вот эти учителя им льстили, что ж зудить у них будет, они без них покоя не будут находить. Интересное выражение Павел употребляет и дальше говорит, они будут вот так относиться к учителям, которые всегда бы устраивали их. льстили бы их слугу. И первое, к ним они обратят свое внимание, а от истины отвратят свой слух. И обратятся к басням, слово басни, выдумки, домыслы, сказки, басни и так далее. То есть все нереальное. Интересно, Павел видел это, будучи ведом Духом Божьим, прямо понимал и видел эту ситуацию, в которой и тогда были люди, и видел через Божий промысел, что вот так будут реагировать на слово. Итак, очень важные и очень серьезные заявления делает апостол Павел, достаточно серьезные. Тимофей, ты должен понимать, что время, чем ближе к приходу Христа, тем больше будет характеризовываться или подчеркиваться тем, что вот так вот люди будут себя вести. Они будут избирать те, которые просто бы им очень хорошие вещи говорили. Все нормально, вы спасены, вы запечатлены, вы самые хорошие, наша церковь самая хорошая и так далее, и так далее. Сколько сегодня льстецов вот таких? И как это льстит слуху? Согласитесь, что это приятно, да, когда вам только-только хорошие говорят. Но верующий человек понимает. Он очень хорошо понимает, в воскресенье у нас была проповедь, мы живем в смертном теле. Это смертное тело всегда дает о себе знать. Поэтому для верующего человека важнее, чтобы он слушал наставления и предостережения, нежели чтобы ему льстили. Я думаю, это очень серьезная, друзья, мысль. Это не значит, что если звучит слово, которое обличает, которое наставляет, это не значит, что что-то неправильно, или вернее, вот зачем-то проповедовать. Надо говорить, мы все хорошие, у нас все хорошо. Друзья, с одной стороны, когда хорошо, слава Богу, но это не значит, что мы должны на этом останавливаться. Писание прямо предупреждает, кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Если какого-то уровня высоты, брат, сестра, ты достиг в духовном возрастании, это тебе никакой поблажки не дает. Это для тебя не основание, чтобы расслабиться. Но для тебя, если ты поднялся на определенную ступень, это означает слава Богу за то, что Бог дал возможность подняться. А теперь давай готовься к более серьезному противостоянию. Вот что означает для христианина повседневная жизнь. Идет постоянная борьба. И Павел говорит, вот интересная такая деталь, речь идет, важно подчеркнуть, люди будут. Мы ошибочно пытаемся все это отнести к людям, которые абсолютно неверующие. Но Павел прямо говорит, что будет время, когда здраво учение, а где учение проповедуется, вы не подскажете? Ну где оно проповедуется? В христианских кругах. О чем идет речь? Идет речь о христианской атмосфере, о христианском мире. Будет время, когда христианский мир не будет принимать учения. Удивительные вещи. А для того, чтобы противостоять вот этому желанию не принимать учения Христа, не принимать учения апостолов, ты должен, смотри, проповедуй слово, настой его во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и продолжай пребывать в учении. То есть продолжай доносить это учение. Друзья, мы немножко с вами познакомились с этим текстом. Он достаточно важный. И смотрите, Павел подчеркивает вот во всей этой картине, которую мы прочитали, с которой познакомились, подчеркивает важность проповеди слова. Именно этот текст, он, на мой взгляд, очень удачно готовит нас к тому, о чем мы будем с вами далее рассуждать. Реальное христианство, даже сегодня, всегда определяют библейские ценности, без которых христианство лишается своего содержания. Хочу проще это изложить. Нет Писания, нет христианства. Христианство, по сути, живет только библейскими ценностями. Если библейских ценностей нет в христианстве, то нет христианства. Поэтому именно отношение к Писанию – отдельно взятого верующего, именно отношение к Писанию показывает, как подлинное состояние на сегодня верующих людей, так и предполагаемый завтрашний день. Что это значит? Если ты, верующий человек, носящий имя христианина, вот так сторонишься Священного Писания, для человека Божьего это очень серьезный показатель. Это значит, что у человека неправильное отношение к Богу, следовательно, ожидать, что у него будет хорошо завтра, никто не имеет права. То есть он лишает себя основания. Если он не стоит на Священном Писании, сегодняшнее его положение неправильное, а завтра тем более печальное. Степень отношения к Писанию является показателем степени ценности Писания. Вот насколько привязана моя жизнь к Писанию, Это показывает то, насколько ценно для меня Священное Писание. А в последнее время важность Писания, самое большое ударение, которое силы зла будут делать на христианство, это убрать основание. А что является основанием для верующих людей? Священное Писание. Поэтому с разных сторон происходит сегодня давление, происходит бомбардировка на уровне морали, аморали, законов и так далее. Все, что может сегодня силы зла, все, что могут, они запускают для того, чтобы это основание было убрано из-под ног верующих людей. Неудивительно, что вот это давление, этому давлению подвержены и мы, как верующие люди. Находясь в этой атмосфере отстранения от Священного Писания, где-то для верующих людей это очень хорошо. Ну, это ирония, безусловно. В каком плане очень хорошо? Библию читать не надо. Тут голова болит, тут некогда, тут занят, а тут все хорошо, мы будем приходить в Дом Божий, все нормально, побыли в церкви, все нормально. Друзья, действительно, для человека, далекого от Бога или удаляющегося, не читать Священное Писание, только на руку подавай. Это замечательно, мы можем обойтись без Писания. Но если человек не прилепился к Священному Писанию, это значит, что для него Священное Писание никакой роли не играет. И мы посмотрим сегодня на очень серьезное предостережение из Писания, которое явно сегодня заставит нас думать о том, правильно ли мое отношение сегодня к Писанию. Как мы относимся, показывает, насколько мы ценим. Мое желание сегодня предложить три мысли. Первую, которую вместе с вами рассмотрим. Важность и значение утверждения только Писания, или по-латыни «sola scriptura», важность этого утверждения в христианстве. Вы знаете, что, я думаю, что многие из вас знают хотя бы общие такие понятия, что была реформация в истории христианской церкви. И главным тезисом реформации была именно эта фраза «только Писание». «Sola» – «только scriptura», «только Писание». Очень много сегодня христиан употребляют это выражение. Почему? Потому что оно определяет здравость. Но если мы говорим «sola scriptura», это значит, мы утверждаем, что для нас только Писание. Все, для нас авторитет. Но так ли это? То есть очень много сегодня христиан употребляет это выражение. Но что значит это выражение в христианстве? Как-то наши братья имели встречу в христианском кругу здесь, в Америке, и рассказывали о том, что это общество просто действительно в своих рассуждениях далеко было вообще от библейских ценностей. Но что интересно, чуть ли не каждый употреблял выражение «sola scriptura». Ну, чтобы нас еретиками не считали, мы будем говорить «sola scriptura», умную фразу произнесем. И тем самым вроде бы у нас все будет нормально. Мое желание на эту фразу обратить внимание. Не потому, что мы не будем сегодня углубляться в философию, в этой дискуссии, но хочу показать ценность. Вот, что значит вот это заявление «только Писание»? Прежде всего Павел пишет, призыв «проповедуй слово». Мы с вами анализируем этот текст. Означает особую важность проповеди слова. Что Павел говорит? «Проповедуй слово». Что это значит? Это значит, слово проповедуй, а не басни, примеры, критику других и так далее. И Павел прекрасно понимал, что вот этому давлению на христианство может противостоять только и только проповедь слова. Мы в нашей церкви говорим проповедникам, изучайте, проповедуйте слово. Поменьше там иллюстраций, поменьше басен, вымыслов, проповедуйте слово. И это следование Священному Писанию. Павел не предлагал Тимофею, ты постарайся там приукрасить примерами, чтобы их было побольше. Нет, это не надо. Ты слово проповедуй, так? Sola scriptura означает только слово должно быть проповедано далее. Сила Божья не в ораторских способностях человека, а в его слове. Сила Божья не в ораторских способностях человека, а в его слове. Смотрите, два текста хочется предложить в подтверждение этой мысли. Иеремия пишет, слова Божие передает, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Выражение для вас понятное. Это сильные заявления. Смотрите, что пишет Павел в послании к евреям. «Слово Божье». Подчеркнем, именно Слово Божье, живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно, именно это Слово, не примеры, примеры чувства наши услаждают, А именно слово проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Мы идем далее, мы говорим о том, что значит только Писание для верующих людей. Далее, вера человека утверждается на слове. Вера человека утверждается на слове. Это значит, что если от Писания верующие отодвигаются, это значит, они отодвигаются от веры. У них нет основания. Смотрите, что пишет Павел. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Для чего? Чтобы вера ваша, чтобы ваша вера утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Для апостола Павла было очень ясно и понятно, и он это доносит своим читателям, христианам в Коринфе. Я хочу, чтобы вы слово слушали. Почему? Потому что ваша вера, она будет утверждаться не на том, что я большой знаток, философ, оратор, буду вам красиво все рассказывать. Но чтобы вера ваша основывалась на слове, а в этом слове есть сила. Апостол Павел был прекрасным оратором. Достаточно посмотреть на послание к Ефесянам, и если кто-то внимательно посмотрит на то, как Павел излагает свою мысль, сколько там сложно составных предложений, сложно подчиненных, сколько там одно предложение длится, тянется на 12, 13, 15 стихов, и мысль не теряется. Друзья, именно вот этот подход Павла говорит о том, что он был достаточно глубокий мыслитель. И он мог достаточно глубоко и прекрасно доносить свои учения, свою истину. Но перед ним это всегда было искушение. Мы это видим из текста Писания. Говорит, я пришел к вам. Я мог с вами очень успешно говорить, используя ораторские методы с вами, говорит, но я, говорит, на это не пошел. Я хочу донести для вас слово. Итак, для Павла было достаточно понятно, что вера человека утверждается именно на слове. Поэтому, если мы говорим только Писание, тем самым мы утверждаем, что основанием для моей веры является не вера отцов, не книга какая-то, не взгляд какой-то. Вот почему важно утверждать Писание, что вера человека от Писания. Простая, друзья, истина. Молитесь Господу, чтобы Бог вот эти вот простые истины оставил в нашей памяти, чтобы всякий раз, когда мы с мнением людей будем соприкасаться, хорошую книгу прочитаем, может быть, хорошую проповедь послушаем, что всегда пред нами стояло одно. А как на все это смотрит Священное Писание? А поможет ли оно мне развиваться? А что, насколько оно согласуется с Писанием? Далее. Значение утверждения только Писания. Когда говорят вот, только Писание? Смотрите, что это значит? Давайте мы немножко раскроем вот это выражение. Если мы говорим только Писание, с одной стороны, тем самым мы подчеркиваем то, что мы признаем протестантское движение, что мы признаем то, что это правильное было, назад к Писанию, только Писание. Но что значит только Писание? Прежде всего, если мы говорим соло скриптура или только Писание, это утверждение авторитета Писания над церковными преданиями. Именно в этом контексте прозвучала впервые эта фраза. Когда христианство соприкоснулось с огромным наслоением этих преданий, постановлений, этого развития, особенно в Западной Церкви, оно, смотря на всю вот эту систему, которая была действительно пропитана христианское общество, оно не стало с этой системой разбираться. Христианство заявило только Писание. То есть там очень трудно было разобраться, что и что. Поэтому лучше так, давайте начнем со Священного Писания. Итак, если мы говорим только Писание, это означает, что никакие предания, какие бы они ни были, в какой бы церкви они ни были, в каком бы столетии бы они ни были, в какой бы группе людей они ни были, они не могут претендовать на основу нашей веры. Сохраните эту мысль в вашей памяти, особенно когда вы будете соприкасаться с людьми, у которых это понимание веры отцов очень сильное. Я не могу предать веру отцов. Друзья, вот это простая истина, которая именно об этом говорит. Если мы говорим только Писание, это означает, что Писание выше всех церковных преданий, вера отцов и так далее, выше вера от Писания. Далее, если мы говорим только Писание, это означает утверждение достаточности Писания для определения христианского учения, достаточности. Достаточно для того, чтобы показать, что оно выше церковных преданий. Писание достаточно для того, чтобы для определения всего христианского учения. Что это значит? Если сегодня пред нами стоит вопрос, допустим, как вы понимаете спасение, как вы понимаете, допустим, вопрос искупления, греха и так далее, и так далее. К чему мы обращаемся? У нас есть только Священное Писание. И этого для нас достаточно. Друзья, если мы говорим только Писание, это означает, что в вопросах вероучения мы опираемся только на Писание. Не так, как оно было принято в одной церкви, недавно получил электронную почту от одного из верующих людей, мы, говорит, в нашей церкви определились, понимаем, что надо очень четко определиться по отношению вот такого взгляда в христианстве. И мы вам рекомендуем на это обратить внимание. Спасибо за то, что вы нас уведомили, но у нас есть Священное Писание. Друзья, действительно, вот видишь важность вот этого подхода. Нам не нужно ничего, кроме Писания. Немножко странно, да? При всем том, что, может быть, до нас кто-то понимал. Да, если они понимали правильно, то мы совпадем с ними в понимании, правда? То есть, если они опирались на Священное Писание, то наше решение не будет с ними расходиться, правда? Почему? Основой было Священное Писание. Итак, если мы говорим только о Писании, это значит, что достаточно его для того, чтобы вырабатывать христианское учение. Вместе с этим, только Писание означает утверждение достаточности Писания для личного возрастания и созидания Церкви. Достаточно Писания, чтобы показать, что оно выше преданий, достаточно, чтобы сказать, это основа нашей веры, и достаточно для того, чтобы ты и я вместе могли лично духовно развиваться и созидать Церковь Господню. Павел пишет, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Смотрите, как интересно пишет Павел, все Писание. Интересно, когда у нас появляется желание почитать Писание, скажите, вы выборочно читаете? Проповедники, когда вы готовите проповеди, вы выборочно то, что вам нравится готовить, над этими текстами работаете? Это не простые вопросы, это не праздные вопросы. Павел говорит, все Писание богодухновенно. Даже если вам непонятно родословное Евангелие Матфея, это Писание богодухновенно. И именно вот это тоже полезно для научения, наставления, обличения и так далее, в праведности, чтобы мы были готовы. Удивительно, друзья, все Писание. Там ни одной части нет в этом Писании, которая не была бы богодухновенна. Это серьезно, друзья, достаточная мысль. Все Писание, оно богодухновенно, оно от Бога и полезно. Мы рассмотрели с вами очень коротко. У нас будет время, позже мы будем углубляться более в эти простые истины. Пока вот это пусть останется в нашей памяти. Мы коснулись первой части, важность утверждения только Писания. Пойдем далее, вторая мысль, влияние альтернативных Библии источников. Главная наша мысль показать, в каком положении сегодня Библия находится в христианском мире. Христианство утверждает соло скриптура. Да, тем самым как бы говорить, что мы признаем авторитет Священного Писания. Мы немного коснулись этого вопроса. Далее, у Библии сегодня очень много альтернативных источников. Альтернатив очень много. Поэтому об этом мы тоже обязаны сказать. Влияние альтернативных источников. Вот эта мысль коротко передается Писанием. Подлинно ли сказал Бог? Что такое альтернатива? Это подвергнуть сомнению сказанное Богом. Бытие, 3 глава, стих 1. Вы очень хорошо помните. Итак, мое желание вот эту часть разделить на два подпункта. Первое – это нехристианская альтернатива. То есть мы не будем сейчас, немного коснемся, у нас нет в этом сегодня особой необходимости в это углубляться, но все-таки мы обязаны с этим фактом согласиться. Почему? Как относятся к Библии нехристиане? Мы очень коротко попробуем это суммировать. Нехристианская альтернатива Библии. То есть для христиан Священное Писание является основой. Но как на основу для христиан смотрят нехристиане? Как они ее оценивают? Несколько мыслей. Возвышается роль других религий. И вот эта религия правильна, и вот эта религия правильна, и вот эта религия правильна. Будьте внимательны, Писание остается. Его не упразднят никогда люди. Но при всем том, что оно существует, смотрите, вот убрать Писание невозможно. Сколько людей пытались уничтожить Писание? Сколько людей пытались последнего верующего даже по телевизору показать? Сколько было таких заявлений? Вы очень хорошо это знаете, правда? Чем все это закончилось? Просто позором для тех, кто это заявлял. Бог смеется над безумием этих людей. Как бы люди не старались сегодня выступать против Писания, оно останется, друзья. Даже если мы в него верить не будем, даже если для меня оно ценность не будет представлять, оно останется Священным Писанием. Поэтому, смотрите, оно, Писание существует. Но как на него смотрят другие со стороны? Возвышается роль других религий. И наша, а где, почему-то вы считаете, что наша религия неправильная, она тоже хорошая. А чем наша книга хуже, допустим, вашей Библии? Очень коротко об этом говорим. Далее. На Библию смотрят также таким образом. Библия – это очень хороший сборник изречений, очень мудрых изречений. Замечательно, один недавно пошутил, говорит, очень хорошая книга, потому что она жене моей показывает, какой она должна быть. Он не говорит о том, какой он должен быть. И говорит, очень хорошая книга. Вот так к Библии относится. Когда надо прикрыть себя, когда надо, может быть, какую-то фразу там произнести мудрую, ну вот надо показать, что очень человек знакомый, да, вот с религией, особенно со священным писанием. Вот в Библии вот так вот написано. Я вспоминаю, когда огромная страна, в которой мы когда-то жили, разрушилась, кто-то читал, был я на огромном книжном рынке в Одессе, известна на то время книжка или книжный рынок. И слышу разговор людей, говорит, вот, скоро там вот этот Михаил, который был тогда правитель, помните его фамилию, говорит, это вот он, о нем написано, Михаил Меченый, и читает из книги пророка Даниила. Смотришь на людей, интересно, человек вообще с Библии только, наверное, впервые в руки взял, и кто-то ему показал, у него даже закладочка, больше закладок нет. И вот открывает книгу Даниила, вот Михаил встанет за сынов народа своего. Он там, во-первых, немеченый. Вот, и, ну, это никого не интересует. Главное, чтобы немножко что-то совпадало. Это такая интересная иллюстрация, которая говорит о том, насколько люди пытаются вот, прикрыть свои взгляды библейскими выражениями. То есть, а это не значит для них, что это основа веры. Это не значит, что они следуют Библии во всех остальных вопросах. В вопросах формирования семьи, общества, воспитания детей и так далее. Это не надо, они там все мастера, они знают, как надо поступать. Но здесь им хочется мудрое выражение вот из Библии взять. Это второй подход, который можно увидеть. Библию представляет как сборник изречений мудрых людей. С другой стороны, еще одна попытка представить Библию как устаревшая книга для современного человека. Ну да, она в свое время сыграла свою роль, ну где-то ну, лет 200 назад еще, может быть, могли с ней считаться. Знаете, просто сегодня смотришь на библейские эти вот взгляды. Ну, знаете, ребят, ну давайте так, мы уважаем то, что вы любите старину, но мы в современном веке живем. Как однажды одному священнослужителю написали, откройте окошко вашей кельи на пороге 21 век. Ну, то есть, зачем вы пытаетесь там убеждать нас в Священном Писании, когда мы живем в век прогресса? У нас будет одна из бесед, Библия и отношение к прогрессу. Вы о чем это говорите? Послушайте, ну когда там на конях, на лошадях, да сегодня смешно даже конь, лошадь и осел произносить, у нас такая техника, у нас настолько мы продвинулись вперед. Я понимаю, что когда люди видят вот этот прогресс, высокую технологию, конечно, им очень трудно, как они думают, с высоты вот такого образованного и очень посвященного в этот прогресс человека, посмотреть на простые библейские истины. Почему-то это кажется, что это недостойно его внимания. Итак, Библия представляется как устаревшая для современного человека. Мы будем с вами говорить об опасностях, будем говорить о либерализме, будем говорить о модернизме, будем говорить о релятивизме. Не пугайтесь, пожалуйста, мы будем поднимать эти вопросы, объяснять, что это за опасности. Это действительно идет борьба сегодня против христианских ценностей. И вот один из пунктов, мы продолжаем с вами рассмотрение нехристианской альтернативы Библии, то есть как на Библию смотрят, возвышение роли рационализма или интеллекта человека. Именно умом человека определяется стиль и образ жизни. Смотрите, как много сегодня делает ударение на интеллект. Вы посмотрите, мы столько открыли, у нас нет времени об этом говорить, да есть ли смысл об этом говорить? Но будьте внимательны, сделали одно открытие, как подняли высоко ум человека. Раз другое открытие, опять его подняли. И вот когда человек живет в это время, практически каждый день что-то новое открывают. И посмотрите, видите, это же мы нашим умом, но почему другой, который родился ненормальным или заканчивает жизнь в местах, где все-таки ограничивают людей в силу умственных способностей, почему они этого не сделали? Бог дал тебе разум, и ты этим разумом пользуешься, и заявляешь, что это твои достижения, заберет у тебя завтра Бог разум, и что будешь делать ты со своей умной головой? Ну, Бог дал же разум, Бог. Почему ты Бога не благодаришь? Нет, он очень умный, почему? Он чего-то достиг. Но будьте внимательны, это важный момент. И смотрите, мы того достигли. Мы вот это, друзья, действительно, сегодня окунуться в мир инноваций, в мир изобретений. Там просто голова наша будет распирать от новшеств, с которым сегодня соприкасается человечество. А теперь представьте себе, как вот эту Библию, которая, ну, непонятно, что надо еще разжевать, и вдруг вот это вот устаревшее выражение, как это согласовать с высоким разумом человека? Как? Поэтому люди и представляют это так. Слушайте, мы достаточно далеко ушли от Священного Писания, мы перешагнули. Вот то, что говорит Библия, мы перешагнули, мы пошли дальше. Поэтому где-то Библия нам начинает уже мешать. Это то состояние, в котором сегодня общество находится. Коротко, друзья. Я знаю, что если продолжить разговор, вы можете сами предложить очень много мнений и взглядов, которые сегодня существуют в современном человеческом обществе, как они относятся к Священному Писанию. Все это аккуратные заявления, аккуратные пути для того, чтобы потихонечку двигать, как можно дальше двигать Библию, выталкивать ее из жизни человеческого общества. Смотрите, что Павел пишет по поводу роли рационализма или интеллекта. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию, мы об этом, помните, этот текст с вами рассматривали. Чтобы кто вам не промыл мозги, вы помните, мы это слово рассматривали, чтобы кто увлек, чтобы вам не чистку вашего мозга не сделал. Философией, пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. То есть, смотрите, вы приняли Евангелие. Евангелие Иисуса Христа. Потому Павел дает эту расшифровку, кто Христос. В нем обитает вся полнота божества телесно и так далее. И вот тому, в ком обитает вся полнота божества телесно, Евангелие, которого вы приняли, вот этой величине, которая все собой наполняет, противопоставляется что? Философия, пустое обольщение, предания человеческие, стихии мира. Друзья, подумайте, насколько это логично. Люди не хотят об этом думать. Люди об этом не хотят думать. Тот, кто собою все наполняет, объемлет, зиждет, сохраняет, ему противопоставляется понимание человека, взгляды, философии и так далее. Еще что мы видим, что сегодня является альтернативой Священному Писанию, это астрология, гадания, предсказатели. Смотрите, как ширится сегодня вот это движение. Люди считают для себя это правилом хорошего тона, обязательно, ну, раз в неделю хотя бы заглянуть в гороскоп, а что меня ждет на этой неделе? Это действительно, друзья, альтернатива Священному Писанию. Библия говорит, вот что тебя ожидает, вот это будешь делать, вот твоя участь, вот это будешь делать, вот твоя участь. Ну, это немножко туманно, странно, давайте мы об этом не будем говорить, мы лучше давайте посмотрим, вот я посмотрю гороскоп, он более ко мне. Почему? Потому что он же меня не обманет, правда? Люди так думают. Смотрите, что говорит Священное Писание. Оно на этот счет очень прямое заявление делает. Исаия пишет. «И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте». Когда вам скажут, кому? Людям, знающим Бога, кому? Идет речь о евреях. Когда вам скажут, идите, обратитесь к колдунам, пусть они вам подскажут. Смотрите, что говорит Священное Писание на этот счет, что Бог заявляет. Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Не к колдунам, не к астрологам. Народ должен обращаться к своему Богу. Друзья, смотрите, простые истины, правда? Но Писание утверждает вот это для чего? Чтобы евреи на тот момент понимали, не надо разбираться, нравится тебе гороскоп или не нравится. Если тебе предлагается альтернатива Писанию, альтернатива Богу, однозначно заявляй. Не должен ли народ обращаться к своему Богу? И этого достаточно, друзья. Никакого компромисса быть не может. Никакой дискуссии там нет. И она просто исключена. Никакой альтернативы Библии нет. Вы ее создаете, но это не альтернатива. Что дальше говорит Господь? Спрашивают ли мертвых о живых? Писание прямо заявляет всех этих колдунов, это мертвые перед Богом. Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Это прямо, друзья. Смотрите, это очень важный момент для нас, важная рекомендация, важное пожелание, как вести себя, когда мы соприкасаемся с альтернативой. Либо мы соприкасаемся с астрологией, либо мы соприкасаемся с интеллектом человека, его разум человека поднимает высоко. Либо говорят нам, Библия устарела, либо говорят, что Библия – это сборник мудрых изречений, либо говорят так, ну не только же ваша религия хорошая. Смотрите, Писание очень прямо на этот счет говорит. Народ должен обращаться к своему Богу. Обратим внимание на другую часть вот этой мысли. Мы говорим об альтернативе. Какую альтернативу сегодня мир предлагает? Какую альтернативу Писанию мир предлагает? Мы коснулись с вами немножко, как далекие от Бога люди, как неверующие люди воспринимают Священное Писание. Но мы говорим о том, что читали текст, который прямо говорит, что среди верующих будет отношение очень холодное к Писанию. Потому не только далекие от Бога люди, но и христиане создали альтернативу Священному Писанию. И это факт, друзья. Это факт. Что это за альтернатива? Очень коротко. Мы уже ранее говорили об этом, это церковные предания. Писание плюс церковные предания. Другого быть не может, друзья. Вот пытается убедить, ну даже такой очень логический волейбол вам устраивает или предлагает. Ну скажите, пожалуйста, что вперед появилось, церковь или Писание? Ну мы же не будем отрицать историю, правда? Мы говорим, церковь сначала появилась. Так вот, сначала церковь появилась, потом церковь написала Писание, то есть Новый Завет. Да, мы же тоже не будем спорить с этим, правда? Так вот, если церковь написала Писание, почему она предание не могла написать? Очень часто эти вопросы ставят перед верующими людьми. Ну да, вот вам и доказательство, что предание играет такую же роль, как Священное Писание. Но забывают об одном, что все-таки Священное Писание состоит из Ветхого и Нового Завета. Поэтому важно подчеркнуть, что церкви не было, когда был Ветхий Завет. Это одна сторона. Вторая сторона – есть Бог, который был инициатором написания как Ветхого, так и Нового Завета. И этот Бог является создателем церкви, он ее созидает, он ее развивает. Поэтому церковь никогда ничего не будет делать того, реальная церковь, Божья церковь, что будет противоречить друг другу. Когда соприкасаемся с церковными преданиями, сколько там домыслов, сколько там уклонений от Священного Писания, как возвышается роль там отдельно взятого человека или решение, допустим, соборов церковных. Друзья, много вопросов здесь возникает. Но христианство создало альтернативу Писанию. Это церковные предания. Далее. Это личный или церковный опыт? Ладно, предание – это нечто записанное. Это с другой стороны, это более такое меньшее по объему. Это личный или вот я родился в такой церкви, вот это для меня очень дорого. Мы вот так вот живем, ну, не зная, как Писание, мы вот так вот жили. Друзья, это тоже альтернатива Писанию. Мы обязаны об этом тоже напомнить. Далее, влияние мнений известных людей. Вы знаете, я советую вам вот этого прочитать, я советую подумать о том, что он сказал, прослушать его проповеди. Что это? Это возвышение роли отдельных людей. Нет, ты лучше читай Писание. И смотрите, так незаметно, вроде бы Писание остается, его никто из церкви не вынес. Но как поднимается роль мнения отдельно взятых людей? Вспомните, пожалуйста, сколь часто мы, когда жили в стране огромной когда-то, воспринимали приезд наших хороших братьев. Я не говорю, что они были плохими. Очень много хороших служителей. Но смотрите, как наш интеллект приучился к тому, что когда приезжает брат, пойдем, брат приехал. И на все эти заявления очень часто хотелось сказать, простите, а Христос сюда пришел? Как мы поднимали на высоту человека, брат приехал, старший брат приезжает, он будет проповедовать. Но что в этом удивительного? Что в этом, может быть, очень такого сильного для нас? Да, приехал брат, хорошо с ним встретиться. Но послушайте, почему мы так не радуемся, когда Христос приходит на собрание? Друзья, важная деталь. Много у нас очень хороших братьев. Но говорю о том, как наш разум очень плавно, аккуратно уходит от Священного Писания и потихонечку склоняется в сторону людей. И мы уже размышляем над тем, что брат сказал, забывая о том, что ранняя церковь по-другому поступала. Она послушала апостола Павла, пришли домой и по Писанию проверяли, это точно так или нет. Друзья, я думаю, что вы понимаете серьезность вот этих вот размышлений. То, о чем мы говорим, не означает, что никакого уважения вообще к братьям не должно быть. Нет, это неправда. Но акцент хочется сделать на то, насколько мы авторитет Писания поднимаем выше мнения отдельно взятого человека. Итак, на мой взгляд, явно просматривается тоже христианская альтернатива, когда мнение великих людей мы потихонечку начинаем поднимать. Мы не трогаем, мы не касаемся авторитета Писания, как бы в сторонке, но начинаем поднимать мнение людей. И тем самым авторитет Писания в моем сознании, в моем сердце, он принижается. Хочу еще на одну очень серьезную опасность обратить внимание. Это христианская альтернатива Священному Писанию. Духовное водительство. Это фраза в кавычках взята. С одной стороны, Писание говорит о том, что человек должен быть водимым Духом Божьим. Мы будем изучать с вами далее послание к Римлянам и коснемся 8 главы, где подробно будем об этом говорить. Но очень часто сегодня вот это духовное водительство представляется как альтернатива Священному Писанию. Бог мной руководит, Духом водимый. Я думаю, что с этим вы очень много соприкасались. А что здесь плохого? Да, Писание говорит о духовном водительстве. Правда, друзья, говорит. Но смотрите, духовное водительство не исключает уважение к Священному Писанию. По-моему, Тертуллиан выразил такую мысль, когда против учения, научения стали очень серьезно выступать, он прямо говорит, водительство Духом Божьим не исключает получение образования или пребывания в учении. Это серьезная достаточно мысль. Это достаточно серьезно. То, что человек должен быть водимым Духом Божьим, это да. Но не забывайте, пожалуйста, если человек действительно водим Духом Божьим, то это значит, он будет любить Писание. Почему? Вы догадаетесь. Потому что автором Писания является Дух Святой. И Дух Святой никогда не будет внимания людей от Священного Писания уводить. Поэтому вот это духовное водительство, это эйфория, Бог с нами, чудеса творит, аллилуйя, и сколько сегодня таких концертов устраивают в христианстве. Это альтернатива Священному Писанию. И люди живут вот этими чудесами, люди живут этими заявлениями, люди живут этими эмоциями, а Священное Писание, ну и там даром не нужно. Итак, это тоже христианская альтернатива. Мы очень подробно будем говорить с вами еще об одной альтернативе, это либерализм. Что это значит? Это оспаривание авторитетности Священного Писания. Это в христианстве происходит. Это происходит в христианстве. Слово либерализм или значение вот этого слова либерализм, либерал – это тот, кто отрицает Бога духовность Писания. Либеральный человек – это тот, кто отрицает Бога духовность Писания. Это значит, что если это не богодухновенное, не трогайте его. Мы можем опираться на свое мнение, на водительство Духа Божьего, на наше понимание, Бог что нам зря разум дал. Это подход либералов. То есть, если вот это не основа, то по каким правилам мы будем жить? Мы об этом будем подробно, друзья, говорить. Это очень коротко, мы рассмотрели с вами только несколько альтернатив, которые сегодня набирают обороты в христианстве. Что заменяет Писание, повторим, это церковные предания, это личный или церковный опыт, это влияние мнений известных людей, так называемое духовное водительство и либерализм, когда оспаривается богодухновенность и авторитетность Священного Писания. Реальная цель – вот альтернативы Библии, вот то, о чем мы говорили, и нехристианская альтернатива, и христианская альтернатива Писанию. Цель, почему? Вот что стоит за всем этим? Эту цель очень легко, друзья, определить. Это цель упразднить авторитет Писания. Упразднить, то есть сделать его менее сильным и вообще убрать его в сторону. То, что делают нехристиане, предлагая альтернативу Библии, и то, что делают сами христиане, они тоже вырабатывают альтернативу Писанию. Цель одна – упразднить авторитет Священного Писания. Возвращаемся к второму посланию Тимофею. Проповедуй Слово. Потому что придет время, когда здраво вот этого процесса научения люди принимать не будут. Способы устранения, вернее, упразднения противников Библии. Способы упразднения противников Библии, как они действуют, возвышение роли других источников, критика, ну и так далее. Каким образом вот реагируют на противники Библии, реагируют на учение, возвышение роли других источников, критика, ну и так далее. Христианский способ устранения Библии, каким образом вот происходит устранение Библии, слово «христианский» здесь в кавычках, христиане тоже упраздняют Библию. Это реальность, с которой мы соприкасаемся. Я бы хотел выделить здесь два очень серьезных способа, христианские способы упразднения Библии. Прежде всего, это паутина религиозного законотворчества. Ну, так назвал я вот эту вот мысль и хочу подтвердить ее Священным Писанием. Паутина религиозного законотворчества. Исаия пишет, и стало у них, у кого? У евреев. И стало у них. Словом Господа. Вы слышите, что значит слово Господа? И стало у них основанием для их понимания. И стало у них словом Господа что? заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, там немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены. Друзья мои, сколь много вот этот текст говорит. Бог дал ясное и четкое слово, ясное и четкое слово. Но что делает человек? Он к этим заповедям, ясным библейским заповедям, добавляет свои. Достаточно привести простой пример. Бог дал всего 10 заповедей. В законе Моисеевом 10 заповедей. Евреи расширили этот список до 613. Христианство перешагнуло. Я даже не знаю, сколько у нас заповедей, даже не знаю. В каждой церкви свой устав. В каждой церкви свои порядки. Ведь это же правило. Есть библейское правило, мы добавляем, добавляем, и вот такую паутину плетем. А не проще ли обратиться к Священному Писанию? Мы недавно имели разговор среди вот братьев, и вспоминали, особенно старшее поколение, говорит, мы не понимаем, говорит, что происходит. Говорит, долгое время, десятилетия жили в Союзе, никаких уставов не было, здесь нам уставы понадобились. Ну, достаточно было Священного Писания. И смотрите, в каждой церкви свой устав, это же паутина. Это же паутина. С одной стороны, да, должен быть устав. Ну да, мы в стране живем, надо как-то определиться. Страна требует все-таки, как вы будете развиваться и так далее. Но смотрите, почему бы, допустим, в этом случае, почему среди христиан нет единства в церковных уставах? Почему? Но если Библия одна, почему уставы разделяются? В Библии проблема? Нет. В людях проблема, когда создают вот эти вот правила. Друзья, с одной стороны, порядок должен быть в церкви, но какой он порядок? Что стоит за желанием навести порядок в поместной церкви? В нашей церкви есть желание, мы об этом говорим, мы хотим, чтобы в нашей церкви был библейский порядок. Поэтому все вот, постановления, все решения мы хотим, всегда стоит перед нами вопрос. Когда мы решаем какие-то вопросы, братьям говорим прямо, братья, что по этому поводу говорит Писание? Это основание для нас. Если Писание не подтверждает наш шаг, мы не можем этого решения принимать. Это очень, друзья, серьезно. Итак, каким образом устраняется или упраздняется Священное Писание в христианстве, это путем религиозного законотворчества. Еще одно, друзья, я думаю, что об этом надо отдельно говорить, но я хочу здесь просто его упомянуть. Это христианская субкультура. Христианская субкультура, я немножко расшифрую. Замкнутость. Мы ни с кем общаться не будем, мы никого не принимаем. Вот это слово чаще называется сектантство. У нас есть свой лексикон. Что это значит? Мы научились христианские слова произносить. Почему? Просто других мы не знаем, мы в другом обществе не вращались. У нас есть защитные, вырванные из текста библейские цитаты. Как-то пришлось недавно соприкоснуться с человеком. Он говорит так, ну вот я вот течение совершил, веру сохранил. Библейская цитата. Смотрю на человека и говорю, а совершили ли вы течение? А сохранили ли вы веру? Библейское выражение я знаю, оно правильное. Вы его употребляете, но, послушайте, если ваша жизнь пред Богом неправильная, можете ли вы говорить? Не появляется ли это просто, не называется это просто неправильное употребление Священного Писания? Жизнь неправильного человека пред Богом, но хочет красиво выглядеть и говорит, вот я течение совершил, веру сохранил. Вспоминаю, когда произошла трагедия в нашей стране в первом году, вы помните, в сентябре месяце, очень многие верующие, жил в то время в Украине, очень многие говорили, все, беда сейчас, война начнется, Третья мировая, Господи, гряди, Господи, гряди. Но с одной стороны, да, когда вот эта трагедия, которая потрясла мир, фактически весь мир изменила, когда разрушены были два здания в Америке, весь мир эта трагедия изменила. Верующие, рассуждая об этой трагедии, понимает, ну, умом своим понимали, война, обязательно, Америка сейчас она будет разбираться со всеми. Ну, пусть она разбирается, Америка, Америка, мы говорим о христианских ценностях. И вот интересна такая деталь, Господи, гряди, Господи, гряди. Мы имели встречу в одной из групп, в одной из церквей, говорим, друзья, с одной стороны, это неплохо, гряди, Господи Иисусе, но подождите, ведь когда-то, когда Господь придет, ведь Он же нас будет очищать, и читаем книгу пророка Малахии, когда Он придет, Он будет очищать, сядет и будет очищать сынов Левия. Ведь Господь, а не просто Господи, гряди, подожди, а ты готов его встречать? И начинают люди думать, а зачем эти красивые слова, говорят, гряди, Господи Иисусе? Ну ты-то готов или нет? Друзья, вот этот список можно продолжать. Очень часто мы пытаемся немножко прикрыть себя, употребляем библейские выражения и думаем, что у нас все нормально, это правильно. Но так ли это, друзья? Я думаю, что мы будем об этом, друзья, более подробно говорить. Но это важно, друзья, каким образом мы устраняем библейские ценности, христианскую субкультуру, мы ни с кем общаться не будем. Удивляет, друзья, одна очень интересная интересная ситуация, с которой мы соприкасаемся. Христианство для многих людей становится национальным. Как для евреев Бог был только еврейский, они никого больше не признавали, так для многих христиан Бог, он национальный. Либо это украинский Бог, либо русский Бог, либо там белорусский Бог, или молдавский, я не знаю. Но мы никак не можем принять, что есть наши хорошие братья и сестры немцы, есть хорошие братья испанцы, американцы и так далее. Мы не хотим это принять. Да, они есть, но мы с ними общаться не будем. Друзья, что происходит с нами? Но если Бог один, Библия одна, христианские ценности одни, почему вот эта замкнутость, это же сектантство? А как мы в небе будем жить? Как мы видим, вы думаете, там тоже республики будут или страны бывшего союза? Там этого не будет. Там не будет национальностей, там не будет мужчин и женщин, там будут только дети Божьи. А как мы там будем жить? Если мы здесь не можем терпеть один другого, друзья, точно мы туда не попадем. Это точно. Но попадем, при одном условии, если мы покаемся. Но это же неправильное отношение. Когда мы замыкаемся, только вот наши, мы ни с кем не будем общаться, это просто имеет литературное значение, это сектантство. Это неправильно, друзья. Если повторим, Библия одна, библейские ценности одни, почему мы разные? Почему? Проблема не в Священном Писании. Значит, проблема-то в нас. Я понимаю, что эти размышления, они вызывают очень много вопросов, мы будем продолжать позже говорить об этом, но мы с этим, друзья, соприкасаемся. Подумайте, это простая вещь, что мы не хотим на каком, допустим, там беда большая, когда боимся, чтобы на другом языке был разговор, то есть мы по-украински говорим, все, никакие там русской речи быть не может. Но это же нарушение Священного Писания. Но это же неправильно, друзья. Но это же неправильно. Это действительно показывает то, что мы самые правильные, а другие все неправильные. Но вот это и есть сектантство. Но Бог же к этому не призывает. Помните, когда-то вот с этим сектантством соприкоснулись апостолы? Когда Петр пошел в дом Корнилия. Вы помните, как потом братья его вызвали его на совет и стали объяснять, Петр, ты очень хороший человек, но к ним ходить нельзя. То есть причина была именно эта. И он объясняет им. Когда я увидел, что он увидел? Как Господь действует, как благодать на них сошла, как они действительно стали поклоняться Богу. Ну, это то же самое, что и было с нами. Вы помните, он так и объясняет. Вот как мы приняли Духа Святого, и вот это чудесное проявление, вот это Господне водительство было, у них то же самое в доме Корнилия. Ну, братья видят, ну, уже деваться некуда, согласились с этим. Но ведь трудно было тоже с этим согласиться, правда, друзья? Я знаю, что вот эти размышления, возможно, нам трудно с ними согласиться. Но чем я мотивирую, почему, друзья, об этом хочется сказать? Мы же в небо одно собираемся. У нас же одно Священное Писание, одно. Хоть на разных языках Библии написано, текст один. Текст один, Христос же один, Царство Небесное одно, Голгофа одна, кровь пролитая одна. Почему нам трудно вместить человека, если он либо в другой стране живет, либо на другом языке говорит? Друзья, Бог же с нас будет спрашивать. Вот это как раз-таки те не очень приятные моменты, о которых мы призваны говорить. Ведь Священное Писание убирает все это. А если вот эти барьеры между нами поднимаются, то это значит, мы уже позволили Библии представили альтернативу. Это наше понимание. Наше положение в этом случае, я думаю, что вы согласитесь, не очень удачное и правильное. Последняя мысль, мы ее рассмотрим. Неизменность и универсальность библейских принципов. Мы больше сегодня говорим о повторитете Священного Писания, который сегодня силами зла пытается все делать для того, чтобы этот авторитет был смещен с его законного места. Неизменность, то есть меняются ли библейские ценности или нет, и универсальность, то есть то, что это библейские принципы, они работают в каждом столетии, в каждой культуре. Мы немного рассмотрим, коротко рассмотрим эту мысль. Первое. Абсолютное совершенство Бога, Бог совершенный, основа совершенства Его Слова. Бог совершенный, все, что Он делает, делает хорошо весьма. Вспоминайте книгу Бытия. Позвольте прочитать текст Писания. 118-й Псалом, мы его прочитали, наши братья читали в нашей церкви его. Я смирюсь назвать этот Псалом, это гимн Писанию. Самая огромная, самая длинная глава в Священном Писании. Это гимн Писанию, это преклонение, это посвящение вот автора этого Псалма Давида Священному Писанию. Два стиха. «Навеки, Господи, Слово Твое утверждено где? На небесах. Не в компьютерах, не в печатном издании. Слово Твое навеки утверждено на небесах. истина твоя из рода в род. Ты поставил землю, и она стоит. Когда Давид утверждает авторитет Писания, как он утверждает, что оно вечное, оно неизменное, Иеремия пишет, слова Господни передает. Господь говорит, я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Что это значит? Если Бог сказал, оно обязательно исполнится. Почему? Потому что его сказал Господь. Если он сказал, он обязательно его выполнит. Коротко мы коснулись этой мысли. Абсолютное совершенство Бога. Бог абсолютно совершенный. И слово его абсолютно совершенно вечное. Вечность написанного слова. Вечность. То есть оно написано, оно никогда не потеряет свою силу. Написано раз и навсегда. Немного позвольте объяснить эту очень серьезную мысль. Очень. Почему? Потому что об этом сегодня очень много дискутируется. Вы знаете, не так перевели, это не к нам написано и так далее, и так далее. Это мы христиане делаем, правда? Это мы делаем. И тем самым удаляем авторитет Писания от себя. Я хочу для того, чтобы развить вот эту мысль, вечность написанного слова, только на одно слово обратить внимание, и его достаточно, чтобы показать безумие этих заявлений, что Библия устарела, не к нам написана и так далее. Одно единственное слово. Слово «написано». Это слово очень часто Христос употреблял. Помните, когда было искушение, всякий раз искушение дьявола, он начинал свой ответ с этого слова «написано». Мы как-то рассматривали значение этого слова. Друзья, воскресите, вспомните наше рассуждение. Слово «написано» означает, это однажды произошло и никогда не отменится. Перфектная форма. «Написано» – это сказал Господь. И помните, мы говорили о том, что когда Христос сказал «написано», даже сатана не стал противиться Христу и не сказал, «Христос, 1300 лет назад это было написано, все это устарело». Он мог это сказать? Мог. Сатана на это не пошел. А мы сегодня спокойно идем. Это давно написано, это устарело. Я понимаю, что это от сатаны исходит, не от человека, безусловно. Но смотрите, когда Христос сказал эти слова, Бог сказал сатане эти слова, тот не стал противиться, что это давно было написано, или не к нам написано. Он прямо согласился с этим. Итак, вот этого слова, его достаточно для того, чтобы утвердить неизменность Божьего слова. Если он написал его, оно не будет меняться. Оно всегда актуально, оно всегда имеет силу. Оно написано однажды и остается написанным, то есть сила его остается. Прошли столетия и еще пройдут, если Бог продлит жизнь. А слово его не изменится, как не изменится сам Бог. Не изменяется Бог и не изменяется Его Слово. Исаия пишет, трава засыхает, цвет увядает. Идет речь о том, что все меняется, да? А Слово Бога нашего, а Слово Бога нашего пребудет вечно. Все меняется, но есть одно неизменное, сказал Господь, оно не изменится. Итак, друзья, пусть для нас это будет в нашем сознании, Бог не меняет Своего Слова. Пусть много для меня непонятно, но оно остается в силе, оно остается живым, действенным, оно остается именно Словом Божьим. Вечная и вечная созидающая сила Писания. Павел пишет, все Писание богодухновенно, все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. То есть само по себе Писание, оно имеет вечную созидающую силу. Оно, если оно вечно имеет эту силу всегда созидать. Читает ли это Писание, читали ли его в первом веке, во втором веке, в 21 веке? Точно такая же созидающая сила сохраняется, она не умолилась. И если под влиянием этого слова первая церковь росла, стремительно росла, наступала на грех, побеждала, развивалась, распространялась, утверждалась, что сегодня с христианством происходит? С Библией ничего не произошло. Она осталась той же самой. Ничего не поменялось. Если сегодня христианство слабело, беда не в чем конкретно, в отношении к Священному Писанию. Поэтому сегодня также актуален призыв, который прозвучал 500 лет назад. Назад к Писанию. Назад к Писанию. Как бы к нему ни относились, проповедуй Слово. Бог, еще одна очень важная мысль, отвержение Слова, если люди отвергают Слово Бога, отвержение Слова Бога влечет за собой отвержение от Бога. Если люди отвергают Слово, то ты, человек, от Бога будешь отвергнут. И очень серьезный текст Писания. И отвечал Самуил Саулу, вы помните эту очень хорошо историю, читающую Библию, «Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг Слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Друзья, читающие Библию, кто избрал Саула на царство? Кто? От кого это было? От кого было избрание? От Господа. Бог избрал его. Вот она вопрос избрания. Бог избрал его. И сказал ему слово Саулу. Но когда Саул отверг это слово, вот тогда Бог при всем том, что он его избрал, он же избрал Саула, он его отвергает. Он отвергает и смещает с того положения, которое он занимал. На какое положение он его избрал? На положение царя над Израилем. Но когда Саул, смотрите, что отверг? Не закон царский. Когда он слово Господа отверг, вот тогда своего статуса пред Богом он лишился. Настолько Бог серьезно, друзья, слышите, настолько он серьезно относится к тому, как люди относятся к его слову. Если мы отвергаем его слово, Бог нас отвергать будет. Еще один текст в развитии этой мысли. Бог будет судить всех людей по слову своему. Мы коснулись одной только важной детали, что Бог отвергает человека, если он отвергает его слово. При всем том, что он был избран. Идет речь об особой категории людей, избранных людях. Но когда эти избранные отвергают слово, вот тогда и Бог их отвергает и смещает их с их положения. Но еще важная деталь, Бог будет судить людей по слову своему, которое не поменялось и никогда не изменится. В Евангелии Иоанна мы читаем слова, слова Христа. «И если кто услышит слова мои и не поверит, он их услышит, но он им не поверит, я не сужу его». Потому что я пришел не судить мир, но спасти. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью себе. Что это за судья? Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день. Я понимаю, что может возникнуть вопрос, но здесь же речь идет о том, что Христос говорил, а каким образом вы это применяете к Писанию? Очень короткое размышление на этот счет. Дух Святой, Христос об этом сказал, Дух Святой придет и напомнит вам все, что я вам говорил. И потом этот Дух Святой побудет, Петр пишет, писали, будучи движимы Духом Святым, написать. Поэтому то, что мы читаем, к тому, что мы читаем в Новом Завете, вот это важные слова относятся. Дух Святой напомнил обо всем, что было сказано апостолам, и они это записали. Поэтому вот это очень серьезный текст. Бог будет с нами разговаривать и судить нас по тому, как мы относимся к Священному Писанию. И у нас остается, друзья, одно, прочитать текст. Мы не подводим пока итог этой теме, потому что она разбита на две части. Мы продолжим рассуждение в следующий четверг. Но на последний текст сегодня позвольте обратить внимание. Книга Иисуса Навина, 24 глава. Короткие размышления по этому тексту. И у нас будет возможность помолиться. Хорошая возможность. Мы рассуждали с вами о слове, об отношении к Священному Писанию, о вечности Священного Писания. Оно вечно неизменно, как Бог неизменный. И также говорили о том, что сегодня в Библии очень много альтернатив общество прилагает, как общество неверующих людей, так и христианское общество. Очень много прилагает альтернатив заменителей. И тем самым пытается унизить или устранить авторитет Писания. Смотрите, Иисус Навин, вы помните текст перед вами, мы сейчас его прочитаем. Очень серьезная, друзья, ситуация. Когда уже поселился народ израильский в земле, который Бог обещал отдать народу израильскому. Смотрите, казалось бы, все сделано, правда? Они уже в обетованной земле, все порядочек. Но смотрите, Иисуса Навина сердце тревожится. И он очень серьезное заявление делает своему народу, слова, которые мы читаем. «Итак, бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Отвергните богов, которым служили отцы ваши за рекою и в Египте, а служите Господу. Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам амореев, в земле которых живете, а я и дом мой будем служить Господу». И отвечал народ и сказал: «Нет, не будет так, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Нам очень трудно представить атмосферу, в которой оказался Иисус Навин, потому что реально нужно было посмотреть просто на состояние людей. И вот, ну, Иисус Навин достаточно серьезно тревожился. Почему? Потому что реально видел тенденции, склонности людей к тому, чтобы уйти в сторону. Здесь употребляется три вида богов. Три вида богов. Очень интересно, смотрите. «Служили отцы ваши за рекою», то есть идет речь об Аврааме, когда он вышел из Ура Халдейского, там были одни боги, одни ценности, одна религия, раз. Теперь вторые боги где? В Египте, где вы прожили долгое время. Третьи боги в земле Амореев, где вы сейчас живете. Смотрите, то есть не потеряйтесь, то есть живите, берите жизни все, от жизни все, что вы хотите. Модный девиз сегодня. Иисус Навин, смотря на народ, очень прямо говорит: «Изберите. Я знаю, что у вас, не звайте, пожалуйста, осталось наследие. Оно передалось по генетическому коду от Авраама. Ваши отцы жили долгое время в Египте, 400 с лишним лет. Оттуда пришло оно, потому что оно тянет, тянет. Дайте нам лук, чеснок, там нам было все вкусно, а здесь мы ничего не можем кушать». Вспоминайте ропот евреев. С другой стороны, когда они попали в обетованную землю, то же самое, там были свои боги. Сколь много искушений у верующих людей, сколь много. И те, которые давно пришли от нашей греховной, может быть, с нашей греховной прошлой жизни. В то же время то, что предлагает нам общество, среди которого мы живем, это серьезное, друзья, заявление. Иисус Навин, смотря на все это влияние, на эту склонность людей, туда, туда, туда тянуться, прямо заявляет: «Определитесь, кому вы будете служить». Но он прямо говорит, какое отношение к Богу должно быть, заявляет прямо: «Бойтесь Господа». Бойтесь Господа и служите Ему в чистоте и искренности. Эту же мысль Христос, помните, повторил, когда говорил самарянке: Бог будет каких поклонников искать себе, которые будут как Ему поклоняться? В духе истине. Практически та же самая мысль. Определитесь. Богу по-другому служить нельзя. Бог принимает только служение со страхом, понимая, что это Всевышний Бог, Всемогущий Господь, и Он не потерпит никакой фальши, никакой подделки. Он не потерпит. Он принимает только один вид служения, когда он от искренности сердца, когда он чистый. Очень важно подчеркнуть, Иисус Навин, смотря на общество людей, говорит прямо: «Я выбрал. Я выбрал, я тоже часть вашего общества. Но я сделал очень серьезный выбор. Я этим богам служить не буду. Я и дом мой будем служить Господу». Вот то заявление, которое сделал Иисус Навин. Когда это заявление услышал народ израильский, он говорит: «Нет, не будет того, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам». Это серьезно, друзья, мысли. Да, потом Иисус, наверное, опять продолжает разговор, говорит: «Нет, нет, вы хорошо подумайте». Три раза он ставит этот вопрос перед ними. И три раза заявляет: «Я и дом мой будем служить Господу». Это важно, друзья. Возможно, и нам сегодня нужно очень эти слова те же самые сказать. Мы очень много, нам нравится эта страна. Нас устраивает быт, продукты и многое-многое другое. Но вот на этом фоне, который мы сегодня имеем, плюс к тому, что мы привезли с вами, это справедливо, друзья? Разберитесь, пожалуйста. То есть что-то неправильно, здесь не идет речь о правильном, идет речь о неправильном, о том, что было неправильно с Божьей позиции. Оно влияет вас, разберитесь, пожалуйста. Богу нельзя по-другому служить. Служите Ему в чистоте, искренности, и определитесь, пожалуйста, кому вы будете служить. Друзья, вот этот пример Иисуса Навина как никогда подходит христианам 21 века. Верующие люди, христиане, определитесь, кому вы будете служить. Определитесь, пожалуйста. Богу служить нужно только со страхом. И Он принимает форму служения – чистота, искренность сердца. Если этого у вас нет, не стройте пародию на христианство. Если вы Бога не боитесь, вы не христианин. Поэтому к вам сегодня эти слова звучат. Определитесь на этом фоне, кому вы будете служить. Служить Богу или с вашим удовольствием. Друзья, мы сейчас приближаемся с вами к молитве.
Я думаю, что есть у нас о чем подумать. Я понимаю, что много вопросов наверняка у нас могло возникнуть в связи с вот нашими размышлениями. У нас будет возможность об этом помолиться, будет возможность порассуждать. И думаю, конечно, предоставится возможность на вечернем собрании в воскресенье, если у вас будут вопросы, чтобы могли их обсудить. Но, друзья, об этих вопросах мы просто обязаны сегодня говорить. Какую роль Священное Писание играет в современной христианской церкви? Какую роль оно играет в вашей жизни? Господь и Его Слово. Аминь. Мы будем с вами молиться.